приятели. Хотелось бы, чтобы вы знали, я совсем не отрицаю факта изменений и развития в природе. Да, взрослый человек развивается из эмбриона. Да, огромное дерево вырастает из желуди. Да, возникают новые разновидности или организмы, будь то расы человека или породы кошек, собак и фруктовых деревьев. Но все это не эволюция. Это только изменчивость в пределах определенной разновидности или вида. Она не доказывает и даже не предполагает. Разве только вы уже веруете в это в силу ненаучных причин, что одна разновидность или вид, развиваясь, становится другой? Но все ныне живущие создания являются продуктом такого развития из одного или нескольких примитивных организмов. Считаю, что именно об этом говорится в учении святого Василия Великого в Шестодневе, и сейчас я это покажу. В беседе Пятой Шестоднева святой Василий пишет: «Почему, да не отчаивается в себе никто из провождающих жизнь во грехе, зная, что как земледелие изменяет качество растений, так попечительность души о добродетели может одержать верх над всякими недугами?» Никто, ни эволюционист, ни антиэволюционист, не станет отрицать, что свойства творений могут изменяться. Но это не есть доказательство эволюции, если нельзя показать, что один вид можно изменить в другой. И больше того, что каждый вид изменяется в другой в непрерывной последовательности, нисходящей к самому примитивному организму. Ниже я приведу, что говорит по этому поводу святитель Василий Великий. Святитель Василий пишет: «Говорят, как же земля приносит семена породу, а между тем, часто посеяв пшеницу, собираем это черное пшеничное зерно. Но это не изменение в другой род, а как недуг и болезнь семени. Здесь пшеница не перестала быть пшеницей, но почернела от обожжения, как можно видеть из самого названия. Загорев от чрезмерной стужи, она приняла другой цвет и вкус. Похоже, святитель Василий Великий не верит в изменение в другую разновидность. Но я не принимаю это за убедительное доказательство, так как желаю знать, чему в действительности учит святитель Василий Великий, а не делать собственного произвольного вывода из его слов. Все, что в действительности можно сказать об этом отрывке, это то, что святитель Василий признает какое-то изменение пшеницы, которое не есть изменение в другую разновидность. Такого рода изменения не есть эволюция». Святитель Василий Великий пишет: «Некоторые заметили даже, что срубленные и обожженные сосны превратились в дубы». Эта цитата в сущности ничего не доказывает. И я потому только ее привожу, что и другие приводили ее, чтобы показать, что святитель верил, что одна разновидность тварей на самом деле изменяется в другую. Но ниже я покажу, чему в действительности учит святой Василий об этом предмете. И что святой Василий Великий делал научные ошибки, поскольку его утверждение неверно. Здесь я должен изложить элементарную истину. Современная наука, когда имеет дело с научными фактами, обычно действительно знают больше, чем святые отцы. И святые отцы вполне могли ошибаться насчет научных фактов. Мы не научных фактов ищем у святых отцов, а истинного богословия и истинной философии, основанной на богословии. Все же представляется, что в этом конкретном случае святой Василий Великий научно прав, так как и поистине часто случается, что в сосновых лесах бывает сильный подрост из дубов. лес, где мы живем, в плотине Северная Калифорния, и представляет, собственно, подобный смешанный сосново-дубовый лес. И когда сосну выжигают, дубы быстро растут, производя изменения соснового леса в дубняк за 10-15 лет. Это не эволюция, а другой род изменений. И мы сейчас увидим, что святитель Василий не мог верить, что сосна фактически преобразуется или эволюционирует в дуб. Посмотрим теперь, как относился святой Василий Великий к эволюции или неизменности видов. Он пишет. Итак, всего несомненнее, что в каждом растении или есть семя, или скрывается некоторая семенная сила. И это означает слово «породу», ибо отпрыск тростника не производит маслины, а напротив того от тростника бывает другой тростник, и из посеянных семян произрастает сродное им. И таким образом, что при первом сотворении возникло из земли, то соблюдается и до ныне, через сохранение рода последовательностью преемства. Еще святитель Василий пишет: «Природа существ, подвигнутая одним повелением, равномерно проходит и рождающаяся, и разрушающаяся тварь, сохраняя последовательность родов посредством уподобления, пока не достигнет самого конца. Ибо коня она делает преемником коню, льва – льву, орла – орлу. И каждое животное, сохраняемое в следующих одно за другим преемствах, продолжает до скончания Вселенной. Никакое время не повреждает и не истребляет свойств в животных. Напротив того, природа их, как недавно созданная, протекает вместе со временем». Представляется вполне очевидным, что святой Василий Великий не верил в превращение одной твари в другую, а тем менее в то, что каждая ныне существующая тварь эволюционировала из некоторой другой, и так далее, до самого примитивного организма. Это современная философская идея. Должен вам сказать, что я не считаю этот вопрос имеющим сам по себе особенное значение. Далее я буду рассматривать гораздо более важные проблемы. Если бы это был действительно научный факт, что одна тварь может преобразоваться в другую, я бы без труда поверил в это, так как Бог может делать все, что угодно, и мы сейчас можем наблюдать преобразование и развитие в природе. Эмбрион становится человеком, желудь – дубом, гусеница – бабочкой. Изменения столь поразительные, что легко можно поверить в эволюцию одного вида в другой. Но нет убедительных научных доказательств, что такое когда-либо происходило, тем менее, чтобы это был универсальный закон Вселенной, и чтобы все ныне живущее произошло в конечном счете от какого-то примитивного организма. Святые отцы, это совершенно ясно, не верили в какую-либо такую теорию, потому что теория эволюции изобретена лишь в недавние времена. Это есть продукт современного западного образа мыслей. И если желаете, могу потом показать вам, как возникла эта теория в русле современной философии, начиная с Декарта, задолго до того, как были получены ее, так сказать, научные доказательства. Идея эволюции совершенно отсутствует в книге «Бытия», согласно которой каждая тварь создана по роду своему и не изменена в другую. И святые отцы, как я подробнее покажу далее, принимали текст книги «Бытия» совсем просто, не выводя из него каких-либо научных теорий или аллегорий. Теперь вы поймете, почему я не принимаю ваших цитат из святого Григория Ниского о восхождении природы от малейшей к совершенной в качестве доказательства эволюции. Что касается священной книги «Бытия», то я считаю, что там действительно говорится об упорядоченном творении постадиям. Но нигде, ни в книге Бытия, ни в писаниях святого Григория Ниссского не утверждается, что один род творения был преобразован в другой, и что все творения произошли таким образом. Я совершенно не согласен с тем, что вы говорите, описание творения в первой главе книги Бытия в точности соответствует его описанию современной наукой. Если под современной наукой вы имеете в виду эволюционную науку, то я считаю, вы ошибаетесь, как я и указал. Вы сделали ошибку, приняв, что развитие, описываемое в книге Бытия у святого Григория Ниссского и у других отцов, есть то же, что описывается в учении об эволюции. Но этого нельзя принимать или брать как само собой разумеющееся. Вы должны это доказать. И я с удовольствием позже рассмотрю с вами так называемые научные доказательства за и против эволюции, если пожелаете. Развитие творения в соответствии с Божиим планом – это одно. Современное научное, а фактически философская теория, которая объясняет развитие через преобразование одного рода тварей в другой, начиная с одного или нескольких примитивных организмов, это совсем другое. Святые отцы не придерживались этой современной нам теории. Если вы сможете показать мне, что они ее придерживались, рад буду выслушать вас. Если, с другой стороны, под современной наукой вы имеете в виду науку, которая не связывает себя с философской теорией эволюции, я все же не соглашусь с вами. И далее я покажу, почему я считаю, согласно со святыми отцами, что современная наука не может достичь вообще каких-либо знаний шести дней творения. Во всяком случае, очень произвольной является идентификация диалогических залеганий с периодами творения. На пути такого наивного сопоставления книги Бытия и науки встает множество трудностей. Считает ли в самом деле современная наука, что травы и деревья существовали в течение длительного геологического периода до того, как появилось Солнце, которое было создано лишь на четвертый день? Я думаю, вы совершаете серьезную ошибку, увязывая вашу интерпретацию Священного Писания с определенной научной теорией, которая совсем не есть факт. Я считаю, что мы не должны увязывать нашего истолкования Священного Писания ни с какой научной теорией, будь то эволюционная или другая. Лучше примем Священное Писание, как учат нас святые отцы, и не будем спекулировать о том, как шло творение. Учение об эволюции есть современная спекуляция о том, как шло творение. И оно, это учение, во многих аспектах противоречит учению святых отцов, что я и покажу далее. Конечно, я принимаю ваши цитаты из святого Григория Ниссского. Я находил у святых отцов и другие, подобные им. Конечно, не стану отрицать, что наша природа, природа человека, является отчасти животной, и что мы связаны со всем творением. И это единство поистине чудное. Но все это не имеет никакого отношения к эволюционному учению. Тому учению, которое определяется во всех учебниках, как учащее о происхождении всех существующих ныне тварей от одной или более примитивных через процесс преобразования одной разновидности в другую. Далее. Вам следует уяснить, а теперь я начинаю подходить к важным поучениям святых отцов по этому предмету, что сам святой Григорий Ниссский вполне очевидно не верил во что-либо похожее на современное эволюционное учение. Ибо он учит, что первый человек, Адам, был создан Богом непосредственно, а не порожден, как другие люди. В своей книге «Против Евномия» он пишет: «Первый человек и происшедшие от него получили бытие каждое различно, один от сочетавшихся родителей, другой от создавшего Христа. И по отношению к сущности двоими признаем их, и не делим друг от друга». Понятие человечества в рассуждении Адама и Авеля от различия в рождении не различается, так как ни порядок, ни образ осуществления не производят никакого различия в естестве. И еще. Тот, кто разумеет и кто смертен, и способен к думанию и знанию, назван человеком равно в случае Адама и Авеля, и это название их природы не изменяется ни тем, что Авель явился в бытие через порождение, ни тем, что Адам это сделал без порождения. Я, конечно, согласен с учением святого Афанасия, которого вы цитируете, о том, что первозданный человек был создан из праха, как и все другие, и рука, творившая Адама, и ныне творит, и всегда будет творить идущих за ним. Как можно отрицать эту очевидную истину непрекращающейся Божией творческой активности? Но эта общая истина вовсе не противоречит той конкретной истине, что первый человек был создан иным путем, чем все другие люди, о чем ясно учат и другие отцы. Так святой Кирилл Иерусалимский пишет, что Адам, первосозданный Божий, а Каин – первородный. Опять-таки, он ясно учит, рассматривая сотворение Адама, что Адам не был зачат от другого тела, что от тел рождаются тела, сие хотя необычайно, однако же возможно. Но что персть земная сделалась человеком, сие чудесное. И вот еще пишет божественный Григорий Богослов: «Те, которые нерожденность и рожденность признают за естества одноименных богов, может быть, и Адама, и Сифа, из коих один не от плоти, как творение Божие, а другой от Адама и Евы». Тот же отец выражается еще более ясно. Что же скажешь об Адаме? Не он ли один человек? Немало. Почему же? Потому что сотворение – не единственный способ к произведению человека. И рожденное есть также человек. А святой Иоанн Дамаскин, богословие которого дает сжато все учение ранних отцов, пишет: «Ибо первое образование называется творением, а не рождением. Ибо творение есть первое образование, своим виновником имеющее Бога. Рождение же есть наступившее после осуждения человека на смерть по причине его преступления смена одного другим». А что же Ева? Вы не верите, что она, как учат Священное Писание и святые отцы, была создана из ребра Адама, а не рождена от какой-то другой твари? Но святой Кирилл пишет: «Ибо Ева рождена Адамом, и не матерью зачата, но так, как бы произошла от единого мужа». А святой Иоанн Дамаскин, сравнивая Пресвятую Матерь Божию с Евою, пишет: «Ибо подобно тому, как та, то есть праматерь, была сотворена из ребра Адамова без совокупления, так и эта произвела нового Адама, рождаемого согласно с законом ношения в чреве и превыше законов рождения». Можно было бы привести высказывания и других отцов на этот предмет, но я не буду этого делать, если вы не оспариваете этот пункт. Однако я не дошел еще до самых важных вопросов, поднимаемых эволюционной теорией, поэтому и обращусь к ним.